личные обстоятельства. Все сложно? Поговори с психологом. Авторская программа Екатерины Сопчик. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов, ну, считайте, 6 минут в студии «Говорит Москва». Здравствуйте. Язык как-то не очень поворачивается говорить свое привычное «добрый вечер». В общем, я вас всех приветствую. Сегодня у меня в этом эфире в гостях мой коллега-психолог Денис Уваров. Здравствуйте, Денис.
Здравствуйте.
Вот, ну и отталкиваясь от того, что произошло страшного на этой неделе, о чем мы поговорим еще с вами в следующем часе, мы решили поговорить о чувстве безопасности, о состоянии безопасности, о том, как формируется это чувство безопасности. В общем, вот все эти вещи – это такой очень важный психологический момент. Я вам предлагаю через какое-то время присоединиться к нам по телефону 495-7373-94,8. Пишите смс 925-8888-94,8 и телеграм «Говорит Москва-бот». Итак, Денис, ну, мы-то с вами, как никто, как психологи, знаем, что потребность в безопасности – это одна из базовых потребностей человека, но имея в виду Маслоу, да? То есть это, по сути дела, вот
да, ну, про питание. Пару слов скажите, да, про Маслоу.
Да, ну, у нас такие продвинутые зрители, слушатели, что они знают, да. То есть есть основные потребности базовые и есть так называемые вторичные. К основным относятся, естественно, вообще способность выживать, то есть питаться, то есть размножаться и чувствовать себя в безопасности. Вот это как бы самые такие... Вот,
они ближе к физиологическим.
Они ближе к физиологии, они ближе к выживанию вида как такового. А все остальное уже вторично. Естественно, чем сложнее организован человек, тем больше он на уровне сознания апеллирует к вторичным потребностям. Первичные по умолчанию он как бы считает не слишком достойными внимания, скажем так.
С другой стороны,
их защищая.
Они у него удовлетворены, потому что вот сам Маслоу, который предложил вот эту вот пирамидальную структуру основных потребностей, он выделил их 9, и те, о которых мы говорили, они находятся в основе для актуализации последующих, более высоких, скажем, что на вершине этой пирамиды находится потребность в самоактуализации, то есть в высшем развитии
личности. Творчество, самореализация, да.
Так вот, развитие этих высоких потребностей, оно возможно только при удовлетворении базовых. Базовые, как мы сказали, уже это физиологические или ближе к физиологическим. И вот как раз то, о чем мы хотели сегодня поговорить, это одна из базовых потребностей, она у нее стоит, если снизу смотреть на втором уровне, это потребность безопасность.
Ну, сразу, правда, вспоминается рассуждение о том, что художник должен быть голодным, и мы знаем, что люди творили, несмотря на депривацию основных потребностей.
Да, можно даже вспомнить Достоевского, который написал свои самые великие произведения, как бы в долг.
Да.
Можно сказать, что впроголодь, и когда они уже были заказаны, но когда у самого автора денег не было, и, естественно, он пытался их занять, иногда даже у незнакомых людей.
А иногда и выиграть, как мы знаем.
Это было одновременно.
Да. Вот. Ну, то есть получается, что Маслоу не так уж и сильно прав, но тем не менее мы можем как-то за основу принять то, что мы принимаем. Мы не будем сейчас в этом разбираться, потому что все-таки наша тема – это безопасность в любом случае. Вот, наверное, если человек не чувствует себя в безопасности, то он совсем не может нормально функционировать.
Но здесь я бы больше согласился с Маслоу. А он, на самом деле, и Маслов, да, до эмиграции он был Масловым, потом он стал Маслоу.
А потом Маслоу.
Да, я бы с ним согласился, потому что вот эта безопасность, о которой он говорил, это все-таки это такое чувство, когда что-то угрожает жизни, угрожает напрямую. То есть это вот чувство, которое напрямую связано со страхом, с угрозой жизни.
Ну, вы знаете, здесь... мне кажется, если об этом говорить, ну, исходя из реалий современного общества, то не только жизни, потому что, ну, представьте себе там страх увольнения.
Да, здесь мы уже заходим, скажем, на более... Ну, подходим к более высоким материям, мы разбираем скорее личность, и такое понятие есть, как идентичность, да, mm-hmm. у человека. То есть, скажем, чем он живет, с кем он себя ассоциирует и так далее. И мы все имеем несколько, точнее, целый набор этих идентичностей, они носят они социальный характер, и мы все являемся там и родителями, и учениками там, в школе, и... мужчины, там, женщины и так далее.
Избирателем.
Да, солдатом, кто-то врачом и так далее. То есть есть идентичность себя в профессии, как гражданина, как человека определенного пола и так далее. И в зависимости от того, как для нас важно в тот или иной момент этим идентичностям соответствовать, соответственно, так и происходят наши реакции на угрозу потерять ту или иную идентичность. Например, там, если человек живет своей профессией, он врач, он, естественно, боится быть лишенным возможности практиковать. Если кто-то является солдатом, он не может упасть в грязь лицом и проявить трусость.
Ну, а да, также, между прочим, страшно попасться гаишнику, например. Вот человек едет, допустим, по незнакомому маршруту. Знакомый, как правило, мы знаем, да, здесь пост, здесь эти фиксаторы, и более-менее мы эту,
вы понимаете, здесь,
эту дорогу
да,
знаем.
Здесь мы говорим немного про другое. То есть, когда мы говорим про идентичность, это все-таки значительная часть личности с этим связана, угу. уходящая корнями в социальность. Когда мы говорим про вот этот вот ваш пример с гаишником, это все-таки... немного другое. Здесь, я так понимаю, что вы имеете в виду даже незначительное нарушение, да? Или как?
Даже незначительное. То есть вот это все равно создает некоторое чувство опасности. Да, там не смертельный, не какой-то там сущностный. Но я, например, по себе знаю. Вот если я еду в незнакомом месте... Я не знаю, там какой трафик, какие там знаки я могу какие-то там пропустить случайно. Я себя чувствую очень неуверенно, потому что сейчас как выскочит, как выпрыгнет.
Я бы здесь предложил вам такой разбор с точки зрения психоаналитика, ну вот как бы психоаналитик вам, что бы он вам сказал на это, да? И, скорее всего, он предложил бы рассматривать человека, обладающего властью, как таким прообразом, прототипом отца. Угу, и даже незначительное как бы наказание
провинность,
с его
да,
стороны.
Наказание.
Да, или вообще присутствие этой властной фигуры вот рядом с вами, да, вызывает такой вот страх и трепет. И мы знаем очень много таких примеров и феноменов с этим связано, да. Вот здесь вот, казалось бы, даже небольшой штраф, мы не говорим там про две штрафы, любой небольшой, да, он может вызывать у человека дискомфорт, который причиняет ему очень-очень много неудобств.
Ну, потому, что он, потому что он наказан.
Хотя, казалось бы, ничего, да, такого
да,
не происходит.
Да, как это... говорит одна моя подруга, господи, спасибо, что взял деньгами.
То есть здесь мы имеем в виду такой случай некоторого переноса, да, вот перенос — это тоже психологический термин, когда какие-то детско-родительские чувства, с которыми мы сталкиваемся в раннем возрасте, они переносятся во взрослой жизни на какую-то фигуру, которая с этим напрямую не связана. То есть здесь вот как бы фигура отца становится этой фигурой любая там властная фигура.
Ну, да, и
это если отец
перенос.
Доминировал в детстве, да, и был, скажем, вот такой вот значимой, скажем, сильной, как бы властной фигурой, да. Если эту функцию выполняла мать, то, собственно...
Примерно то же самое.
Да, примерно то же самое, но прототипом является как бы мать. Угу. Да?
Ну вот смотрите, Каменков Юра спрашивает... То есть у нас живет маленькая обезьянка, которая до сих пор думает, что живет в джунглях, и ее любой момент могут съесть.
Я бы сказал, что в нас живет маленький человек. Вот этот маленький человек из детства.
Угу. Ну тогда давайте в детство обернемся.
Да, давайте, конечно. Вот если мы говорим про безопасность, то, конечно, вот это чувство базовой безопасности, оно закладывается с детства. Почему я сказал базовый? Немного это так непонятно звучит, да, чувство базовой безопасности, что же это такое, да? Так вот, первые наши реакции в детстве, они очень связаны с тем, как на наши нужды и проявления реагирует ближайший нам человек, это, ну, как правило, это мать, да? То есть если ну, все хорошо, и мать присутствует в жизни ребенка, то она формирует как раз вот это вот чувство безопасности и формирует именно тем, как она реагирует на потребности ребенка. С чем имеет дело ребенок? Он не различает, да, что происходит вокруг него, и обладает только базовыми потребностями. Это
чистая физиология.
Чистая физиология, да. И обеспечить эти потребности может только мать. И в зависимости от того, как она реагирует на эти нужды ребенка, эти самые реакции, собственно, и потом в дальнейшем как бы копирует, и есть такой термин «интериоризирует».
Да, то есть присваивает, вводит внутрь,
да,
себя,
да,
говоря по-русски.
Да. Если мать реагирует правильным образом, а правильным это означает, что те негативные эмоции, где-то даже агрессивные, которые проявляет ребенок, она умеет сгладить. Еще один такой термин – контейнировать, так называемый.
Ну, давайте, да, по-русски разговаривать, да,
сглаживать. Да. Вот она может, наблюдая за своими чувствами, не проявить ответную агрессию, да, а проявить, скажем, ласку, заботу, успокоить ребенка. Снять вот эту вот тревогу, да, тем самым она его обучает делать то же самое самостоятельно, вот более зрелым во взрослом возрасте.
Ну и, наверное, очень значительную роль вот именно на этом этапе играет тактильный контакт.
Да, конечно, потому что именно через тактильный контакт у матери получается контактировать и успокаивать ребенка. Mm-hmm. То есть в зависимости от того, как она его поглаживает, прикладывает, да, при кормлении.
Держит на руках.
Да, как быстро она реагирует. Да.
Mm-hmm.
Потому что в каком-то возрасте нужно реагировать очень быстро, в каком-то возрасте быстро реагировать не стоит, потому что мы прекрасно знаем, что дети в том числе и хорошие манипуляторы, и иногда нужно дать...
Воспитывать.
Да. Да, да. Потом, ну, даже в самом раннем возрасте не всегда нужно вот женщине, там, допустим, прикладывать ребенка быстро при кормлении, да, потому что после пробуждения иногда даже стоит дать ему прокричаться, чтобы он проснулся, и проснулся вслед за этим его аппетит, да, то есть это вот не такое вот садистическое мучение, а это возможность ему просто лучше кушать, да, лучше брать. Вот, так что эта история неоднозначная, она достаточно чуткая. Во многом, конечно, этому обучаются, но и во многом это инстинктивная история. Просто достаточно любить своего ребенка, и многие вещи случаются естественным образом. И что же получается, как формируется эта базовая потребность? В зависимости от того, как мать реагирует на нужды ребенка, соответственно, присваиваются ребенком, да, в дальнейшем, да, формируется его характер, да, и присваиваются те или иные реакции от матери, да, они могут быть разными.
Например?
То есть здесь же, ну, поскольку мы говорим о характере, он формируется в детстве, да, и сейчас... Есть такая точка зрения, что уже не к шести, как считалось раньше, а уже где-то к трем годам основные черты характера являются формированными.
Ну, наверное, это все-таки речь идет о темпераменте в большей степени.
Нет, нет,
именно,
нет.
Именно характер.
Именно характер, потому что темперамент рассматривается сейчас как врожденное чувство, врожденное свойство нервной системы.
Но он может деформироваться при этом.
Темперамент, ну, в соответствии
может
с нервной системой.
Может быть, гиперкомпенсация, может быть, наоборот,
нет, это мы говорим про характер, потому что темперамент — это все-таки ближе к физиологии. Темперамент — это тип нервной системы. Насколько нервная система быстро возбуждается, насколько это возбуждение потом сходит на нет, или она остается высоким, мы имеем разные типы темперамента. Ну, названия у них античные.
Да, 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 все.
Это
все.
Холерик, меланхолик, флегматик.
Угу, угу.
Кто там еще у нас?
Холерик, меланхолик, флегматик. И этот... Слушайте, все.
Да, сдаюсь.
Не, я тоже сдаюсь. А у меня это сплошь и рядом. Я вот когда пытаюсь эти четыре темперамента вспомнить, я обязательно один забываю. Ну, сейчас вспомним, ничего. Сейчас я даже напишу.
Сангвиник, конечно. Самый оптимальный.
Да,
самый
да,
оптимальный,
да, когда... да, такой довольный, да, жизнью, да, 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 собой.
Толстячок. Так вот, это нервная система. Характер все-таки это про другое. Характер — это устойчивое сочетание черт, которые формируются, да, вот это сочетание, оно формируется при взаимодействии с ближайшими родственниками, с ближайшим окружением. И считается, что в первые три года уже основной как бы характер, основной стержень, он сформирован к трем годам.
К ну, вот смотрите, как бы вот я сейчас подумала о том, что, ну, довольно сложно себе представить мать, которая не дает своему ребенку, тем более младенцу, вот это чувство безопасности. Хотя бы потому, что у нее есть инстинкт, который обеспечивает эту безопасность. Они же завязаны друг на друга. У нее же есть инстинкт продолжения рода. Значит, надо, чтобы детеныш выжил. А для того, чтобы он выжил, ну, и далее понятно. То есть почему вообще возникает вопрос, что понятно, что в раннем вот этом, с самого начала, на первых этапах жизни формируется чувство безопасности, но почему возникает допущение, что оно может быть не сформировано? Ну, если, опять же, там мать жива. И тоже все равно, даже если мать погибла, там
вопрос тоже не
кто-то
простой.
Ее функцию,
да,
заменяет, да, исполняет, вернее.
Да, и на него пытались ответить на протяжении нескольких десятилетий. Мы знаем, что в психологии, начиная там с каких, по-моему, с 60-х годов, все были озадачены вот после психоаналитических работ начала века, все были озадачены поиском вот этой вот плохой матери. Когда особенно стало актуальным лечение ряда психических заболеваний, таких, в частности, как шизофрения, да, вот была такая версия, что во всем виновата мама. И пытались найти эту плохую мать, как же она выглядит, как она реагирует на нужды ребенка, что она такого делает, что появляется, что возникает, скажем, возможность появление такого заболевания, таких отклонений. Ну, как мы знаем, здесь все неоднозначно. Нет такого заболевания, как шизофрения. Есть шизофрении разные. То есть это разные заболевания, которые могут отличаться,
да, которые
друг от друга.
Так вот называются.
Достаточно сильно. И как бы на одном, в одном случае мы имеем человека действительно неадаптированного, страдающего, непродуктивного, плохо социализированного. С другой стороны, мы можем иметь абсолютного гения, который хорошо реализован, который достаточно контактен, ну и так
но
далее.
Но при этом в меру, да, безумен.
И то, и другое может называться, да, шизофренией, и это как бы не совсем правильно, всегда нужно уточнять, всегда нужно понимать, о чем идет речь. Так вот, искали так называемую шизофреногенную мать, и надо сказать, что не нашли.
Ну, смотрите, вот у меня один наш слушатель, Блумсдей, снял с языка. Есть понятие «холодная мать». Вот он тоже пишет, есть,
да,
холодная мать.
Именно там ее искали. Искали именно холодную мать, которая дает плохие ответы на нужды ребенка. Например, он кричит.
Она раздражается.
Она не подходит. Он кричит, она не дает ему эмоционального отклика. Она его не поглаживает, не разговаривает с ним, не поет, не успокаивает и так далее, и так далее. И, надо сказать, не нашли.
То есть
и,
ничего
не
такого.
Нашли, да, но, тем не менее, про нее говорят, тем не менее, про роль матери говорят очень часто и активно, и говорят, что она основополагающая, но статистика здесь не поддерживает это на 100%, потому что о чем говорит статистика? Ну, в плане шизофрении, что если два родителя больной шизофренией, то возможность ребенка при прочих равных, да, то есть там здесь мы имеем разные варианты развития событий, то есть есть и генотип, и среда, да, то есть как влияют гены и как влияет, скажем, окружение, да. Но здесь процентное соотношение такое, да, что если оба родителя, то всего 50%.
Да, все равно 50%.
50%, не 100, понимаете, казалось бы, да. Оба родителя, да, то есть
и мама, и папа. Там же еще гены от всяких бабушек, дедушек, тетенек и дяденек,
да, конечно. Дело. И где здесь тогда место шизофреногенной матери? Ну, не нашли. Не нашли, но, тем не менее, роль считается, что основополагающая в воспитании... Ну, в формировании характера это уж точно, а в воспитании и в возможности возникновения тех или иных отклонений, конечно, приписывают раннему развитию и роли матери в воспитании ребенка. И вот в отношении чувства безопасности считается, что именно так, потому что мы имеем, да, при формировании тех или иных характеров, а важно не сам характер, не сочетание определенных черт, потому что характеры бывают разные. Да, если мы будем их называть, они будут выглядеть как стигмы, хотя на самом деле это не так. Мы все носим тот или иной характер, он может быть там, я не знаю, там истерическим, или сейчас его называют как гистрионный, да?
Не, ну, с одной стороны, можно и так называть, а можно говорить яркий, каким угодно. И тусклый там.
Да. Но есть классические вот эти названия, которые признают и психология, и психиатрия, да, но важно не это, важно не само название характера, а тот уровень, на котором этот характер функционирует. То есть он может быть невротический, это нормальный, да, и может быть более патологический, например, пограничный, так называемый.
Так, вот. Ну вот у нас звонок появился, давайте мы примем звонок.
Я бы мысль закончил.
Ой, простите, ну,
давайте примем, а я
хорошо,
не вернусь, я
извините. Потеряю. Да, слушаем вас, добрый вечер, как вас зовут? Алло, здравствуйте. Не получается почему-то, вроде был звонок. Так, да, ну простите, я перебила, Денис.
Так вот, мы разговаривали о характерах и остановились на том, что важно не само вот это сочетание черт, потому что характер, может быть, разное сочетание черт, и те или иные заострены, допустим, или не очень заострены, то есть может быть любой из там перечисленных характеров, их там выделяют, там, я не знаю, 7, 9, 12,
в зависимости от школы. И моно, и мозаичный, там какой угодно.
Я имею в виду даже просто вот классические характеры, да, там Поганушкин, Личко там и так далее, вот, которые в психиатрии признаются, да, и в клинической психологии. Но важно то, на каком уровне этот характер функционирует. То есть на нормальном уровне, да, это невротический, на патологическом, скажем, это пограничный, или совсем на сложном, на психотическом. Так вот, воспитание вот матери, оно раннее, как бы взаимодействие матери и ребенка определяет вот этот вот уровень. Функционирование. И вот, скажем, если мы берем чувство безопасности, оно может проявляться, скажем, в так называемой тревожности человека. Вот когда есть такое понятие генерализированная тревожность, когда человек находится в состоянии постоянной тревоги.
Или свободно плавающая тревога.
Да, какой безопасности, да, здесь может идти речь. А состояние это может быть достаточно патологическим.
Ну да, то есть в таком случае человек себя постоянно чувствует такой былинкой на семи ветрах, и как раз именно из уст этих людей исходит название нашей передачи «Как страшно жить». На что вот один из наших слушателей так и написал, что да, очень страшно. То есть, наверное, вот сейчас мы послушаем новости, и после этого поговорим о том, что это все служит основанием для формирования того, что мы называем изначальное доверие или недоверие к миру.
Да, вот. Базовое доверие и недоверие, да.
Вот человек живет с чувством, что все люди братья, или он живет с чувством, что наоборот, вот в любой момент там все может вокруг него ужасно что-то такое может случиться, что угроза какого-то нападения. Причем это даже ведь никак не артикулируется, это не определенный страх, что я боюсь, что вот из-за этого куста там кто-то выйдет. А просто вот страшно и страшно. Страшно находиться в студии, мало ли что. Там страшно, в общем, просто страшно. Вот. Ну хорошо, давайте мы остановимся для новостей, а потом продолжим.
Авторская программа Екатерины Собчик «Личные обстоятельства».
19.35, в студии по-прежнему я, Екатерина Собчик, и Денис Уваров. Еще раз здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, давайте вот немножечко о вот этом изначальном доверии к миру, и потом перейдем к каким-то, может быть, более таким земным вещам. То есть у человека есть, по сути дела, два варианта существования. Один вариант с чувством, что мир уютный, безопасный, и он в нем себя чувствует спокойно, свободно и не психует по этому поводу. И противоположное, когда он все время на страже, когда он все время в готовности, да, получить какой-то удар.
Да, но важно еще не только вот эти два чувства, важно еще позиция, которую человек при этом занимает. Да? Когда мы говорим человек, мы имеем в виду не взрослого, да, а вот того маленького ребенка,
который в нем сидит.
Который когда-то был или который в нем сидит до сих пор. Да? И вот эти реакции, эта позиция, она может быть разной. Ее еще описала в свое время Мелани Кляйн, психоаналитик такая известная. Вот она как раз выделила их несколько. Одна из них депрессивная. Да? Это такая позиция, когда, в общем, я плохой. Другая позиция, она параноидная.
Это вокруг враги.
Да, и нормальная позиция — это я окей, и другие окей.
Ну вот. Да, а надо, если что надо случится, я с ними разберусь.
Да, и другая, она позиция, вот есть еще одна шизоидная, это вот такая промежуточная. Вот между там я плохой и другие плохие.
Ну, вот смотрите. При этом вот эти все позиции, они в какой-то момент могут пошатнуться под влиянием обстоятельств. То есть вот мы сейчас только что пережили страшную трагедию, периодически это происходит, там самолеты разбиваются, корабли переворачиваются. И
вы знаете как, здесь, вот в данном случае, если мы говорим скажем, в точке зрения вот этого автора, и это даже целое направление было, то здесь это та позиция, которая превалирует в восприятии мира, в принципе. То есть она усиливается при наличии стресса, то есть когда возникает вот это чувство опасности, но более выраженным образом, да, она только усиливается и заостряется. То есть если человек привык реагировать вот так вот, я плохой, депрессивным образом, он будет так реагировать. И, конечно, он может и другим образом на это отвечать, да, но, тем не менее, базовая реакция будет такая.
То есть ничего не меняется, но усиливается. Усиливается и как бы окраска.
Меняется, но основная позиция превалирует. Вот такой главный вывод из...
Да, я понимаю, да. То есть она не меняется кардинально, она не меняется своим знаком, но при этом, ну, скажем так, общая окраска эмоциональная общества в этот момент становится, естественно, менее оптимистичной и
восприятие общества, да. Ну, в зависимости от того, как это сформировано. То есть, вот мы перечислили там сколько, 3-4 позиции, да, но есть и здоровая, более нормальная, да. Но, опять же, если она есть, и если она превалирует, это не значит, что не могут быть три остальные другие. То есть, в зависимости от стресса, от стрессора, который этот стресс вызывает, мы и от состояния человека, да, в данный момент мы можем получить ту или иную позицию, в принципе, ту или иную реакцию.
Но, тем не менее, мы должны признать, что какие-то катастрофы, трагические события, они не проходят бесследно.
Как правило.
Они не проходят бесследно. Другое дело, что вряд ли они что-то кардинально изменят в человеке и людях, а они на какой-то момент... вот придают определенную окраску эмоциональную, а потом все возвращается в обычное состояние.
Велика вероятность, что они не изменят, но, опять же, это зависит от глубины потрясения, могут изменить и очень сильно, и надолго.
То есть кто-то может и сорваться на этом деле, грубо говоря.
Ну, конечно.
Говоря обыденным языком.
Конечно.
Ну, вот смотрите, 757-й интересную еще вещь говорит. Страшно еще количество людей, ловящих, как сейчас говорит молодежь, хайп на страшных событиях и извлекающих из этого профит. Да, они были всегда, но благодаря современным технологиям их слишком видно.
Их слишком видно, да.
Вот. И это действительно производит такое угнетающее впечатление, скажем прямо.
Конечно, да. Но опять же, здесь даже вот в этом высказывании было правильно отмечено, что всегда так было, сейчас просто видно.
Ну, естественно, да. Скажем, такое кровопийство и пожирание чужого горя, оно всегда присутствовало и даже в некоторых видах искусства находило отражение, как мы с вами знаем. Ну, а сейчас это делается вот простыми обычными людьми просто потому, что есть интернет.
Да.
И они в состоянии вот так воздействовать. Ну, давайте вот подумаем, все-таки, а вот, ну, что нужно, скажем так, вот как должна быть устроена жизнь, чтобы человек себя чувствовал все-таки в безопасности? Потому что если выйти на какой-то социально-психологический уровень, мы же знаем, что есть общество в этом смысле более благополучное, да?
Угу.
Ну, вот там... Угу. То, что мы называем развитые страны, Центральная Европа. Там люди себя чувствуют нормально, потому что там как-то все отлажено, все налажено, и они у себя дома себя чувствуют хорошо. Есть какие-то регионы, где трудно себя чувствовать в безопасности,
да,
и
да.
там без ножа на улицу выйти нельзя, да. грубо говоря. Вот что должно быть сделано, как должна быть обустроена жизнь, чтобы эта безопасность все-таки превалировала? В общественном
сознании.
Понимаете,
мы должны очень четко понять, о какой безопасности мы говорим.
О чувстве безопасности.
Да, вы говорите о безопасности, которая должна превалировать в сознании. Но вот такой вам пример, да, статистический. Вот если брать как бы достаточно благополучные скандинавские страны по уровню жизни, да, то в свое время там регистрировался достаточно высокий уровень суицидальных попыток,
да,
и в том числе завершенных, но при этом очень высокий уровень благополучия. И здесь, если вот возвращаться в начало нашего разговора к этой пирамиде Маслоу, да, в которой удовлетворены все базовые потребности, в том числе потребность в безопасности, а базовые физиологические, да, то человек хорошо кушает, он...
Живет в хорошем, теплом доме,
да,
и все
да,
вокруг.
Да, вокруг него благополучное общество, у него хорошая работа и так далее. Но когда мы добираемся до вершины этой пирамиды, самоактуализация, он не чувствует себя реализованным, да, в жизни. И вот это вот недостаток самореализации на вершине пирамиды, он часто... некоторых людей с определенным, с определенной личностной организацией, да, нужно вот здесь оговориться, да, вот может быть у них преобладает вот эта вот депрессивная позиция, возможно, это и депрессивный характер, да, вот они могут, вот это вот может происходить.
Тем более тут надо сказать, что вообще страны северных регионов, они больше, да, окрашены в депрессивные тона, нежели южных
да,
каких-нибудь.
Да, и вот мы видим парадокс, да, высокий уровень жизни и к чему приводит высокий уровень этой безопасности. И мы видим совершенно обратную статистику снижения уровня суицидов при высоком уровне опасности в обществе. Да, то есть в том обществе, которое на грани войны, в которое
ну
находится...
Ну да, когда тебя да. и так могут прибить, будешь ты еще сам себе наносить вред. Это как-то уже чересчур получается.
Да, и поэтому вот это вот чувство безопасности, оно, конечно... Ну, нужно понимать, о каком чувстве мы говорим, потому что есть люди тревожные, с так называемой генерализированной тревогой, которые переживают тревогу всегда. Там определенное состояние опасности присутствует в той или иной степени. Да? Мы можем рассматривать вот это вот состояние опасности и как определенный стрессор, который необходим человеку, да, потому что человек, который находится...
Чтобы он был начеку.
Чтобы он двигался дальше, чтобы он... грубо говоря, становился сильнее и устойчивее, да, и здесь мы должны тоже разделять стресс и дистресс, да, вот как Пасселье был такой исследователь, он исследовал физиологический стресс, изучал физиологический стресс, и он предложил как раз вот это разделение. Дистресс – это та негативная фаза стресса, которая сильно влияет на человека в худшую сторону. и с точки зрения его психического функционирования, и с точки зрения уже психосоматических реакций. Да, но он всячески уверял, что стресс – это необходимая как бы отправная точка и ситуация развития человека.
Ну и тем не менее, определенное, мне кажется, определенное устройство общества, я хочу все-таки немножко оторваться от такой сугубо личностной психологии, приподняться на ближе к уровню вот какого-то общественного сознания и общего состояния. Вот смотрите, наверное, если есть кто-то, кто отвечает за нас, да, там, отвечает...
Например, мне вот очень интересно. А, государство?
Да, или там полицейский на улице. Вот он бдит, он стоит и смотрит, чтобы меня не обидели. Отвечает санэпидстанция, которая не даст, например, продать мне просроченный йогурт. Вот работают эти все вот системы. Возникает, тогда, скажем так, сейчас
возникает
попробую...
иллюзия безопасности.
Я по-другому даже сказала бы, даже если у меня есть вот эта свободно плавающая тревога, то я ее направляю, ну, на какие-то совсем другие вещи, по крайней мере, не на то, что связано с обыденной жизнью. Я не буду сходить с ума из-за того, что там просрочена еда, и ребенок отравится. То есть я буду думать тогда о каких-то, ну, глобальных, может быть, процессах, да, вот только чтобы не было войны, например, или что-то в этом духе. А вот обыденная жизнь, она будет обустроена. То есть есть кто-то, кто тебе эту безопасность обеспечивает. Я, кстати, вот сейчас одну вещь скажу интересную. Вчера слышала у одного коллеги, вот в Америке там, например, существует частная компания, как-то они там называются, в общем, обеспечивающая безопасность, причем в самом широком смысле слова. Это безопасность интернета, это безопасность жилья, это безопасность автомобиля. То есть вот вас берут и обеспечивают этой безопасностью. То есть там безопасность является предметом купли и продажи. Компания вам продает эти услуги, вы их покупаете, и вы после этого отдыхаете. Вы не оглядываетесь, вы не беспокоитесь. Все за вас делает эта служба. Понимаете? И, наверное, это должно все-таки понижать уровень тревоги.
Ну, к сожалению, нет.
Нет?
Потому
то есть эти вещи не связаны.
Потому что количество факторов, влияющих на как бы осознание чувства опасности и безопасности, оно очень велико, и все их ограничивать невозможно. И даже если все они будут ограничены, все равно в той или иной мере, да, ну, это невозможно сделать, но тем не менее, если у человека будет иллюзия, что он находится в полной безопасности, бессознательно это все равно таковым не будет. Потому что есть много факторов, X-факторов таких, так называемых, да, которые невозможно предупредить, предугадать. Ну, например, не решен вопрос раковых заболеваний. Откуда они возникают и почему? Угу. Ну и что, бегать вот каждые две недели обследоваться, угу, что ли?
Угу. То есть получается, что в равной степени мы можем себя чувствовать опасно или безопасно, что в цивилизованном городе, в центре Вены, что в джунглях. Давайте попробуем звоночек принять. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Да, добрый вечер, представьтесь, пожалуйста. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, это Ростислав.
Да, Ростислав, слушаю вас.
Да, я хотел бы спросить гостя, бывал ли он в других странах СНГ, и почувствовал ли он там как бы, ну, такую атмосферу страха перед властями, потому что я вот в одной оппозиционной газете в Беларуси прочитал, что в Беларуси правит страх быдла, то есть характерный для диктатуры. Вот был ли в каких-нибудь других столицах ваш гость, и чувствовал ли он там еще больше страх, как бы политический, чем даже самой России?
Ну, вообще немножко о другом речь идет, ну, Ростислав. Ваш вопрос, он скорее будет актуален вот в следующем моем часе. Но давайте дадим
Денису
ответить.
Спасибо за вопрос. Угу. Я бы сказал, что да, бывал, но ответить на него именно так, как вы его поставили, я не смогу. Почему? Потому что я там был туристом. Чтобы испытывать или не испытывать вот этот вот страх...
Надо быть включенным в систему.
Да, надо быть резидентом, конечно. Нужно это прочувствовать на себе. А когда ты турист в другой стране, то...
Ну
даже,
да, из окошка автобуса
даже,
на
да,
все смотришь.
Даже в стране, скажем, с авторитарным, а с тоталитарным даже правлением, все равно часто невозможно это почувствовать.
Конечно.
Да, можно себя чувствовать безопасно где угодно. Там,
конечно.
В Китае и даже в Северной
Корее.
Опять же,
Корее. А вот смотрите, а потому что конечно. Здесь за тебя отвечает туристическая компания, компания, за тебя отвечает гид, водитель автобуса. И, в общем, да, ты
это
уже
определенными... во-вторых, как правило, страны с такого типа системами, скажем, с тоталитарными, они как бы выстроены так, чтобы показать как бы не свою изнанку, а показать, что у них все прекрасно,
конечно,
и хорошо.
Конечно,
и они,
да,
поворачиваются тебе лицом.
Улыбающимся.
Принципе, конечно,
и,
да,
даже немножко сытым.
И часто человек, оказывающийся туристом в такой ситуации, его это устраивает. Хотя он догадывается.
Ну, конечно, нет, ну обратном, правильно, да, тебе показывают хорошую картинку, ты же едешь, понимаете, одно дело ехать с целью вскрывать язвы какого-то общества, да, и проводить исследования, а другое дело получать удовольствие. Конечно, ты будешь обращать внимание на то, что тебе показывают, и это вполне такая известная штука. Ну, вот Юрий Куменков говорит, от заболеваний спасает незнание, меньше знаешь про болезни, крепче спишь.
Ну, смотря про какие, это...
Ну да, про какие-то невозможные.
Про какие-то знать надо все-таки.
Да, у человека, необремененного знаниями, если колет в боку, это просто колет в боку.
Ну, иногда так.
Ну, про рак-то мы знаем все.
Знаем.
Поэтому все равно, если ты склонен к каким-то ипохондрическим реакциям, ты их будешь выдавать. Но немножко в другую сторону, но тем не менее надо прочесть. 437-й говорит, значит, есть страх сближения с людьми, моя проблема, не могу по-настоящему сближаться с людьми, считаю 90% людей двуличными. Это рано или поздно подтверждается в процессе отношений, причем люди самых разных поколений. Ну, по-моему, это как раз пример вот такого вот... недоверие к внешнему миру.
Ну, не знаю, я не знаю. Нужно, конечно, разбираться, нужно посмотреть, что имеется в виду под двуличностью, это как. Что за двуличность такая? Может быть, это другое все-таки качество двуличности, а потом, что имеется в виду под сближением? Вот до какой степени это сближение может быть?
Ну, я думаю,
в
самом широком
быть,
смысле слова.
Ну, в самом широком
все
смысле
интуитивно,
нельзя ничего сказать.
Да, все интуитивно понимают, что там не подпускай слишком близко к себе, не надо откровенничать, не надо давать о себе лишней информации, потому что ей могут воспользоваться. Обычно такие люди так рассуждают. 176-й. Жизнь не такая уж и плохая штука, а этот мир вполне сносное место. Львиная доля опасностей и неприятностей. А, это Герман. Неприятностей и проблем от людей. Опять же, чем меньше вокруг людей, тем меньше и неприятностей. Ну, как вам сказать о кирпич на голову? Например, или извержение вулкана, скажем. Так, ну, друзья мои, если у вас есть что сказать, 495-7373-94-8, пожалуйста, а то время уже наше истекает. Да, пожалуйста, как вас зовут?
Все здравствуйте, все живите. Хоть капитализм — это ужас без конца, как сказал Ленин. Это Лидия Ивановна.
Да,
Екатерина, спасибо за интересные передачи, хоть мне приходится их слушать очень мало. Вот у вас прозвучала мысль. Если что-то угрожает жизни, то возникает чувство, связанное со страхом. Вопрос. Вот когда, то ли 2004 год, точно не помню, год был принят закон о техническом регулировании, отменивший все ранее действующие советские нормы, ГОСТы, СНИПы и тому подобное.
Лидия Ивановна, вы меня сейчас запутаете, вопрос
нет,
задайте.
Нет, не запутаю, только по психологии. Отдав все на откуп частнику, у которого в уставных документах только извлечение прибыли и никакой социальной ответственности, тем самым в разных направлениях жизнедеятельности нам безопасность нигде не гарантировано. Следовательно, у бизнеса огромная нажива отменила чувство страха.
Да, поняла. Да, спасибо большое, Лидия Ивановна. Просто, извините, прервала, но просто много очень слов. Ведь, понимаете, существуют разные институты, и разные институты за разное отвечают. Мы не можем говорить о том, что абсолютно любой живущий на Земле должен отвечать за безопасность любых живущих на Земле. Там, с одной стороны, это вопрос, наверное, совести, да, потому что вот если вы все-таки озабочены какими-то гуманистическими идеями, вы, наверное, позаботитесь о том, чтобы старушка на улице не упала, чтобы ребенок не попал под машину. Но это не ваша основная задача. Если вы, например, я не знаю, там, химик в какой-нибудь лаборатории, у вас нет задачи, у вас есть задача обеспечить безопасность на своем рабочем месте, потому что вы работаете с химикатами, и не более того. У бизнеса, да, действительно, основная задача извлекать прибыль, но поскольку он существует в рынке, то другая его задача – предлагать нам тот товар, который будет продаваться. Я понимаю, что им надо вменять какие-то обязательства, но на это существуют как раз контролирующие органы. Вот те самые в виде пожарной безопасности, санэпидинспекции, которые мы так не любим, но они должны бдить, чтобы вот эта акула капиталистического мира не, так сказать, только набивала свое брюхо, но и имела, скажем так, совесть хоть какую-то. Сама по себе совесть у них быть не обязана. Наверное. Как вы считаете, Денис? У вас какое-то сомнение в лице?
Не знаю, я, честно говоря, даже мысли на этот счет нет у меня.
Да. Так, ну вот это опять про страх сближения с людьми. Ну, Герман немножко в другую сторону куда-то пошел. Откуда же тогда у людей южной национальности столько немотивированной агрессии? От жизнерадостности?
Ну, вы знаете...
От темперамента?
От темперамента, да.
Конечно.
Да-да-да, темперамент — это известный, да, ну, часто даже метаболизм другой у людей, живущих в...
Конечно, и они взрываются и восторгом, и негодованием в равной степени.
Да, вы знаете, были такие даже исследования, которые проводились в плане чувства границы. Да? У нас у всех есть такое представление, вот, ну, допустим, при разговоре, да, на какую дистанцию мы выдерживаем. Да? И, собственно... Ну, был определенный индекс, собственно, кому как, и кому как это комфортно. И вот, например, вы знаете, у людей, скажем, ну, вот если брать испанцев, да, если брать финнов, это будет совершенно, или итальянцев, это будет совершенно другая история. Совершенно разная, точнее, история. То есть, вот, например, если у человека с определенным типом темперамента, да, его... он попадает в ситуацию общения с человеком более темпераментным, да, он может воспринимать его как агрессивного. Потому что не выдерживается та дистанция, к которой он привык, жестикулирование, темп речи, за которым он не успевает, все воспринимается как...
Громкость.
Да, 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 громкость этой речи.
Желание,
да,
схватить за пуговицу собеседника.
Например, да, вот так же, вот телесный контакт при общении, да.
Да, а это, естественно, нарушение вот этих границ, оно воспринимается на уровне спинного мозга неосознанно как агрессия. Слишком близко подошел.
Да, поэтому то, что имелось в виду как агрессия, может ей и не являться.
Да, это скорее такая экзальтация, которая может быть и со знаком плюс, и со знаком минус, но действительно, ведь, понимаете, тут вот эта разница, скажем так, темпераментов, она и воспринимается как что-то чужое, а чужое, оно почти всегда изначально воспринимается как враждебное. Поэтому это скорее не проблема того, кто там кричит и размахивает руками, сколько проблема того, кто его испугался. Он его испугался, потому что, ну, он ведет себя вот не по правилам, не по нормам и не по вот этим неписанным законам, которые устанавливаются в той или другой темпераментной среде.
Да, даже проблема такая существует в психологии в плане нормы. То есть вот если мы встречаем такое поведение, вот экзальтированное, эмоциональное в обществе, где это совершенно не принято, это не будет нормой. Да, но если мы переносим это в другую среду, где все так себя ведут, это становится, соответственно, становится нормой. Поэтому есть так называемая культуральная норма.
Ну да, то есть то, что мы впитываем, что называется, с молоком матери, то, что мы не всегда даже осознаем и не всегда способны это произнести и обозначить, потому что это настолько очевидно, это настолько... А как по-другому? Да? А разве может быть по-другому? Мне даже в голову не придет вам, там, вводя вас вот в определенную среду, сказать: вот смотри, надо делать так. Потому что немыслимо,
да, потому что...
Естественно, немыслимо, что можно по-другому.
Да.
И из-за этого возникает, кстати говоря, вот этот дисбаланс при столкновении определенных культур. И опять же, он создает дополнительное чувство опасности.
Да, 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 конечно.
Дополнительное чувство опасности, потому что в какой-то чужой новой среде мы всегда себя
Да, так поэтому на уровне часто дипломатического общения такие вещи очень сильно регламентированы. Как, да, например, да. Края шляпки при общении с королевой.
Да-да-да, все должно быть прописано, потому что никто не обязан этого знать. И много на эту тему там всяких дипломатических анекдотов. Ну, хорошо, друзья мои, в общем, время незаметно подошло к концу, как это обычно бывает. Денис, спасибо большое за интересный разговор.
Да, вам спасибо.
А мы с вами, друзья мои, в следующем часе поговорим. И вот все, что касается вот вопроса, который там задавал Ростислав, и вот такие близкие вопросы, я готова с вами обсудить. Я с вами не прощаюсь.